Глава 29. Сандра и Боуз. Минуты, как вагоны бесконечного состава, проносились за окном закусочной, где ждала Боуза Сандра. 15 минут. 30. 40. «Мы обезумели, взявшись за это дело», — твердила она про себя. «И теперь вот пожинаем плоды». Ливень снаружи то ослабевал, то припускал с новой силой. После нескончаемых недель безжалостной жары и суши кармический баланс не мог восстановиться иначе, чем через катаклизм. На другой стороне улицы остановился автобус. Попыхтев на месте, он выпустил струю синего дыма, откашлялся и укатил в темноту. Сначала Сандра решила, что из автобуса никто не вышел, но потом увидела фигуру, которой не достигал свет фонаря, одетую совсем не по погоде. Желтая футболка с короткими рукавами, облепившая костлявое тельце. Кожа до кости. Орин, кто же еще? Она вскочила и, ничего не соображая, выбежала из ресторана, не обращая внимания на тревожные крики официанта. «Мэм! Мэм!» «Доктор Коул?» — произнес, увидев ее, Орин, без малейшего удивления. Вид у него был похоронный. «Я заблудился. Надо было приехать гораздо раньше. Вы, наверное, догадались, что я хотел помешать турку Файндли с его затеей». У него дрожали губы. «Но я опоздал». «Нет, Орин, слушай, все хорошо». Она промокла насквозь, едва выскочив на улицу, словно на ней не было одежды. Пришлось обхватить себя руками, чтобы хоть как-то унять дрожь. «Я все понимаю. Турк уже приехал, но за ним побежал полисмен Боуз».
«С ним полисмен Боуз?» — недоуменно переспросил Орин.
«Да, и он помешает ему устроить этот поджог». «Вы серьезно?»
«Серьезнее не бывает. Они будут здесь с минуты на минуту».
Орин облегченно уронил плечи. «Спасибо, что приехали сюда». Шум дождя делал его лепет трудноразличимым.
«Вот спасибо. Наверное, вы прочли мои тетради». Сандра кивнула. «Все складывается по-другому, но, видимо, этого следовало ожидать».
«Ты о чем?»
«О суммировании траекторий», — ответил он с непонятной важностью. Сандре хотелось добиться от него толку, но не здесь, на пустой остановке, где небеса окатывали их водой, как из бронзбойта.
«Давай перейдем улицу, Орин», — сказала она. «Дождемся Боуза вон там. Он скоро вернется».
«Мне бы кофе», — попросил Орин.
Сандра хотела сойти с тротуара на мостовую, но не смогла. Ей преградил путь подъехавший автомобиль. Стекло передней дверцы опустилось. Она увидела внутри двоих мужчин. Сидевший справа господин средних лет выдавливал улыбку. Водитель демонстративно поигрывал пистолетом.
«Здравствуйте, доктор Коул», — сказал тот, что сидел справа.
«Привет, Орин».
Сандра узнала этот голос и похолодела. Ее подмывало броситься на утек, но она была не в силах отвести взгляд от машины, словно приросла к месту.
«Добрый вечер, мистер Файндли», — грустно сказал Орин.
«Жаль, что ты здесь, Орин. Для нас обоих это плохая новость. Доктор Коул, Орин, садитесь на заднее сиденье. Есть разговор».
Водитель не заглушил двигатель, но и не трогался с места. Сандра молилась, чтобы он не нажал на педаль акселератора. Оставаясь в этом уродливом месте, на автобусной остановке напротив закусочной с желтым неоном витрине, можно было еще надеяться обойтись легким испугом. Но если машина стронется с места, то увезет ее из привычного мира в потемки, где творятся жуткие вещи. Она была наслышана о таких потемках. В приюте ей доводилось беседовать с пациентами,
ставшими жертвами систематических побоев и издевательств, опустившимися, деградировавшими. Это были беженцы из тех мест, где происходили труднопроизносимые вещи, и она научилась благодаря этому чувствовать неохватность географии таких мест. Файнли внимательно изучал ее, развернувшись на переднем сиденье. Она тоже изучала морщины и вмятины на его физиономии, не доверяя обманчивой мягкости его взгляда. «Начнем сначала», — заговорил он. «Одного недостает. Куда девался полисмен Боус, доктор Коул?» На это она не могла ответить, даже если бы хотела. У нее катастрофически пересохло во рту. Сверху на землю обрушивались небесные хляби. Она не могла даже сглотнуть. «Ну, давайте же!» — поторопил ее Файндли. «Понятия не имею», — прошептала она. «А если подумать?» «Не знаю. Сами видите, его здесь нет». «Зря вы не приняли мое прежнее предложение, доктор Коул», — сказал Файндли со вздохом. «Я был с вами совершенно искренен. Вторая жизнь для вашего брата и практически даром. У меня не было задних мыслей. Сам удивляюсь своей щедрости и вашей глупости». Он выдержал выразительную паузу. «Там в темноте стоит машина Боуза». «Да где же он сам, доктор Коул?» Она поджала губы и помотала головой. Водитель оглянулся на нее. «На бандита не похож», — подумала Сандра. «Скорее приятный с виду. Смахивает на школьного учителя английского, уставшего после рабочего дня». Он показал ей свой пистолет, но она в пистолетах не разбиралась. Он словно хотел сказать ей: «Видишь этот источник моей власти над тобой?» Потом резко ударил ее кулаком в лицо, едва не выбив зуб. От боли она чуть было не лишилась чувств, подкатила тошнота. Она зажмурила глаза, чтобы сдержать слезы. «Не смейте!» — крикнул Орин. Файндли покосился на него. «Полюбуйся, что ты натворил, Орин! И зачем? Что плохого я сделал тебе, когда подобрал на улице и дал приличную работу?» «Я не виноват, мистер Файндли». «Кто же тогда виноват?»
«Наверное, вы сами», — ответил ему Орин.
Водитель отъехал в кресле назад, чтобы дотянуться до Орина, но Файндли остановил его жестом. Сандра наблюдала за ними, чуть приоткрыв глаза и загородив ладонью разбитый кровоточащий рот. Картина расплывалась, словно уже и в машине шел дождь. «С какой это стати?» — поинтересовался Файндли.
«Ваш собственный сын вас возненавидел», — тихо сказал Орин.
Файндли побагровел. «Мой сын? Какое тебе дело до моей семьи?»
«Напрасно вы так поступили с его подружкой Латишей. Он вряд ли вам это простит».
«Кто тебе все это наплел?»
Орин молча отвернулся. Сандра замерла в ожидании неотвратимого удара, но водитель смотрел куда-то в сторону, на улицу.
«Едут, мистер Файндли».
Сандра посмотрела в окно и увидела белый фургон. Ей было невдомек, что бы это значило, но Файндли радостно осклабился и помахал рукой водителю, проехавшего мимо грузовика.
«Вот и хорошо», — сказал он. «Теперь можно трогаться».
«В потемке, где творится ужасное», — пронеслось в голове у Сандры.
«У вас есть еще шанс рассказать мне про Боуза», — обратился к ней Файндли.
Она взглянула на водителя, ответившего на ее взгляд отвратительной ухмылкой. Орин провожал глазами медленно удалявшийся фургон. «Мистер Файндли?»
«Ты взялся за ум, Орин?»
«Мистер Файндли, похоже, он горит». Из неплотно закрытых задних дверей фургона вырвалось желтое пламя.
Потом повалил, несмотря на ливень, густой дым. Водитель фургона все еще не замечал происходящего. Затем внутри что-то вспыхнуло, и раздался хлопок, после чего дверцы распахнулись, демонстрируя бушующий внутри кузова ад. Грузовик занесло и протащило еще с десяток метров по обочине, где он и замер. Из кабины выскочили двое. Увидев пожар, они в ужасе отпрыгнули в темноту. Файндли и его подручный еще таращились на горящий грузовик, когда со стоянки перед закусочной к ним рванулась машина Боуза. «Жми! Черт побери!» — крикнул Файндли водителю, но было поздно. Боуз, развернув машину, преградил им путь. Водитель дал задний ход, но помешала бетонная скамья на остановке, в которую он врезался задним бампером. Вся его надежда была теперь на пистолет, но надо было еще решить, в кого стрелять. Файндли громко бронился, но толку от его брани не было никакого. Зато Орин перешел к действиям, вцепившись в правую руку водителя, державшую пистолет. «Это Орин-то, который даже мухи не обидит», — успела удивиться Сандра. «Если только его не вынудят к этому». Он выкрутил руку водителю, заставив его выпалить вверх. В дырку на крыше хлынул дождь, обдав всех брызгами. Файндли распахнул дверцу машины, вывалился наружу и покатился по мокрому асфальту. Сандре следовало поступить так же, но она не могла даже пошевелиться, превратившись в неподвижную ось, вокруг которой с бешеной скоростью закрутилась вся вселенная. Тело словно налилось свинцом. В глазах поплыли круги. Она все же попыталась помочь Орину, который, упершись коленом в спинку водительского сиденья, продолжал выкручивать стрелку руку. Пистолет при этом вращался, как голова кобры, выбирающей, кого бы укусить. В Орине откуда-то взялись силы, чтобы мертвой хваткой держать мускулистую руку противника. Раздался новый выстрел. Тут дверь водителя рванул Боуз. Сандру поразила стремительность его движений. Наверное, это были рефлексы, полученные от четвертых. Он схватил водителя за руку, как клещами, дав выбившемуся из сил Орину разжать хватку и упасть на сиденье. Завладев пистолетом, Боуз засунул его себе за ремень. Потом выволок водителя наружу и опрокинул его в лужу. Ощутив себя загнанным зверем, скаля зубы и держась за запястье, тот, поглядывая на Боуза, вскочил и пустился на утек. Боуз не стал его догонять. Полыхающий фургон освещал весь квартал. По мокрым стенам улицы метались безумные тени. Сандра оглянулась на Орина, пытавшегося отдышаться, превозмогая боль. Он простонал: «Я в порядке, доктор Коул». «Если бы». Вторая пуля пробила уже не крышу, а его плечо. Сандра тут же превратилась в профессионала. Ее полуобморочное состояние сняло как рукой. Пришлось вспомнить азы. Рану необходимо зажать, благо, что кровотечение не очень сильное. Она помогла Орину перебраться из машины Файндли в машину Боуза. Подождав, пока она выпрямится, Боуз взял ее за плечи, чтобы осмотреть ее лицо, пострадавшее от удара кулаком. «Вид ужасный, а так ничего», — сказала она и, противореча себе, выплюнула большой сгусток крови на мокрый тротуар. «Лучше нам поскорее убраться отсюда», — сказал Боуз. Файндли стоял посреди дороги, глядя на фигуру человека на обочине. То был его сын Турк. Сандре показалось даже, что она видит волны недоумения и смятения, раскалывающие голову обанкротившегося отца. «Он все про вас знает», — произнесла она нарочито громко, чтобы компенсировать неразборчивость дикции из-за сломанного зуба и раздувшиеся щеки. «Он знает, кто его отец!» Файндли оглянулся на нее, полный злобы и одновременно растерянности. Теперь Сандра смотрела не на него, а на его сына, на турка. Тот накрыл голову капюшоном и повернулся к отцу спиной, вложив в это движение максимум презрения. «Сейчас он уйдет», — поняла Сандра, прочтя это по его осанке, расправленным плечам и выпрямленной спине. Все произошло не так, как было описано в рассказе Орина, но результат был примерно тот же. Турк отправлялся в неведомые ему края, пусть и не те, которые предрекал ему Орин. Видя, что сын уходит, Файндли тихо окликнул его. «Подожди!» Но турк не стал его слушать. Пройдя мимо витрины закусочной, он мельком скользнул тенью по мокрому стеклу и пропал за углом. Файндли все смотрел на стену дождя, хотя там уже никого не было. Сандра залезла на заднее сиденье машины Боуза и стала искать, чем перевязать Орину рану. Боуз отдал ей бинты и вату из аптечки первой помощи, которую держал в бардачке. Орин уже потерял много крови, которая вместе с дождевой водой превратила его футболку в грязную измятую тряпку. Но Сандра убедилась, что достаточно будет и пары швов. Она могла бы наложить их и сама, если бы Боуз решил, что им небезопасно ехать в больницу. «Прижми здесь», — сказала она Орину, приложив к его ране ватный тампон. «Сможешь?» Он кивнул и сказал «спасибо», неестественно спокойным голосом. Боуз проехал мимо догоравшего фургона и вырулил на шоссе. Там почти не было уже машин. Ливень разошелся вовсю, полосуя тьму, плотными тяжелыми струями. Боуз набрал скорость и помчался в направлении города, даже не угадывавшегося впереди.